Радио Прага. Новости.
По мнению чешского премьера, если Европа не поддержит американский проект противоракетной обороны, ей угрожает гибель. Во время визита американского президента в Прагу будет начеку 1500 чешских полицейских. С 1 июля цены на газ повысятся более чем на 2%. Планированная противоракетная система в Центральной Европе должна защитить все евроатлантическое пространство. В случае, если европейские страны не проявят волю к собственной обороне, они могут погибнуть. Об этом на конференции, посвященной американской противоракетной обороне, заявил премьер-министр Чехии Мирек Тополанек. По словам главы чешского правительства, радар в Чехии и размещение 10 ракет в Польше могли бы стать средством обороны, и население должно понять, что речь не идет о системе нападения. Тополанек вновь подчеркнул, что противоракетная ракетный зонтик не будет направлен против России, которая возражает против его появления. Чешский премьер выразил точку зрения, что Россия хочет использовать возможность усилить свое влияние и ослабить евроатлантические связи. «Однако мы больше не хотим находиться в сфере российского влияния», — сказал Тополанек. Во время визита в Чехию американского президента Джорджа Буша в Праге будет задействовано около 1500 чешских полицейских. Кроме того, в столице Чехии уже две недели находятся американские эксперты, которые также создают все условия безопасности для своего президента. На трассах, по которым будет проезжать Буш, водителям будет запрещено останавливать машины. Полностью будет закрыт Пражский град. Президент США посетит Чехию и Польшу прежде всего в связи с намерением американцев установить в Центральной Европе противоракетный зонтик. Компания РВЕ «Трансгаз» собирается с 1 июля повысить стоимость природного газа в среднем на 2,2%. В семьях, которые используют газ для отопления, подогрева воды и приготовления пищи, расходы на газ в среднем возрастут на 350 крон в год. Причиной повышения цен является неблагоприятное развитие стоимости нефти и угля на мировых рынках, заявил член правления компании Милан Кайтман. Рост стоимости газа частично был компенсирован повышением курса кроны по отношению к доллару. Комиссар Европейского союза по финансовым вопросам Жоакин Алмуния выразил сожаление в связи с ситуацией, сложившейся в области чешских общественных финансов. Чехия обязалась, что дефицит госбюджета не превысит 3,3% внутреннего валового продукта. Однако, по прогнозам специалистов, он достигнет около 4%. Если Чехия планирует введение евро в 2012 году, решение о том, готова ли страна к данному шагу, Еврокомиссия примет не раньше 2011 года, подчеркнул Алмуния. 27 мая в возрасте 87 лет из жизни ушел выдающийся чешский литературовед, русист и философ, профессор Карлова университета, член чешского общества имени Достоевского Сдэник Матхаузер. Его перу принадлежат такие книги, как «Искусство поэзии» Владимир Маяковский и его время, «Спираль поэзии», посвященная русскому поэтическому творчеству и многие другие. Последнее прощание состоится в Большом зале Пражского крематория «Страшница» 4 июня в 12:00. И о погоде в Чехии: переменная облачность, местами дожди, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Выпуск новостей Радио Прага подготовила Ольга Калинина.
Уважаемые радиослушатели, мое почтение. В студии Радио Прага Дима Лычев. Сегодня в нашей программе министр юстиции хочет ужесточить уголовный кодекс. Выставка Эмилы Филы на Пражском граде. Знаменитой Бехеровке исполнилось 200 лет.
Бехеровка была очень хорошо экспортирована в Советский Союз. Мы даже сегодня используем это знакомство.
Оставайтесь на волнах Радио Прага. Раз подростки способны насиловать, красть и избивать, значит, они должны нести уголовную ответственность, считает министр юстиции и предлагает нововведение в законе. Дети будут отвечать за свои поступки перед судом уже с 14 лет. Вместо 15-летнего срока за убийство за решеткой придется пробыть 20 лет. В исключительных случаях убийца может быть заключен пожизненно. Все это в новом законопроекте, который вынесут на рассмотрение парламента чиновники Министерства юстиции. Слово Ларете Вашковой.
При всех видимых ужесточениях новый закон ищет компромиссное решение для тех, кого нельзя считать отпетыми преступниками. Поэтому предполагается, что Уголовный кодекс выделит два вида преступных деяний – преступления и проступки. Законодательство в данном смысле опирается на некогда существовавший опыт. Во времена Первой Республики Чехословацкий уголовный кодекс также подходил с разными мерками к преступлению и проступку.
Будут то все недбалостные трестные чины. Ale také úmyslné trestné činy, na které trestní zákoník stanoví trest odnětí z horního...
Проступком будут считаться все неумышленные деяния или же умышленные, за которые предусмотрено наказание не более 3 лет лишения свободы. Это отразится и в практике судопроизводства. Если совершивший проступок не будет возражать против наказания, предложенного прокурором, суд даже не должен проходить. В таких случаях рассмотрение будет упрощено, а наказания могут быть альтернативными.
Комментирует пресс-секретарь Чешского министерства юстиции Зузана Кунцева. Одна из форм альтернативного наказания, которая вызывает наиболее горячие споры среди представителей общественности, это домашний арест. Под домашним арестом может находиться человек, совершивший, к примеру, преступление средней степени тяжести и не представляющий угрозу для общества.
А будет могти ходить, например, до праце, будет то у менее заважных стрессных чинов, там, где не...
Он мог бы продолжать ходить на работу, но в определенные часы не имел бы права покинуть свою квартиру. Контролировать осужденных при помощи электронных браслетов, снабженных датчиком, данные из которого поступают в специальное отделение, сразу после вступления закона в силу, мы не в состоянии, это очень дорого. За выполнением жесткого распорядка дня пока будут следить работники, со временем будут выделены средства для электронных браслетов, что обойдется в 100 миллионов крон.
Говорит Зузана Кунцева.
После полуторагодовой реконструкции манеж на Пражском граде открылся выставкой выдающего чешского кубистического художника и скульптора Эмила Филлы. Это первая столь масштабная экспозиция картин и скульптур мастера, начиная с 1945 года. Тему продолжает Татьяна Кчелинова.
Личность художника Эмила Филлы столь многогранно богата и почитаема в Чехии, что значение картин автора, выставленных на Пражском граде в манеже, можно смело приравнять к вкладу в мировую историю современного искусства родоначальника кубизма Пабло Пикассо. Существует множество мифов о том, что Филла был подражателем Пикассо, однако, как подчеркивает куратор выставки профессор Томаш Вилчек,
Фила є епігоном Пікассо, což в жодному випадку не...
То, що Фила является епігоном Пікассо, не имеет под собой никаких оснований. Именно эти мифы и мешали широким кругам общественности с полным доверием относиться к творчеству Эмила Филлы. Кубизм был направлением, совершившим переворот в искусстве, прежде всего, кубизм Пикассо. Разумеется, что Филла был последователем Пикассо, тем человеком, который развивал возможности этого направления.
Выставка Эмила Филлы дает возможность наблюдать за его творчеством во всех его стилевых направлениях, от экспрессионизма через кубизм к реализму, нашедшему отражение в пейзажах, которые художник начал писать после 6-летнего пребывания в концентрационном лагере Бухенвальд. Значение Филлы как художника состоит еще и в том, что он стал именно на тот путь, который в полной мере выражал самобытность чешского народа, профессор Вилчек отмечает.
Карел Чапек, když komentoval výstavu italských futuristů, říkal, že...
Карел Чапек, когда комментировал выставку итальянских футуристов, говорил, что для чешской среды футуризм не может быть путем, потому что он делает ставку на односторонность таких тем современного искусства, как, например, движение, в то время как кубизм комплексно решает вопросы объекта, движения, пространства и воображения. Это был путь, который в полной мере соответствовал чешской действительности.
Оправду виховувала чешскому простředі.
Филла был не только художником, но и известным теоретиком искусства. Поэтому большим дополнением к выставке картин и скульптур являются записи из его дневников и книг.
Ныне наступает черед обзора чешской печати. Газета «Право» сообщает об акте вандализма на Ольшанском кладбище в Праге. С могильных памятников красноармейцам, павших в боях Второй мировой на территории Чехословакии, были украдены бронзовые фигурки. Следователи предполагают, что оное деяние не было мотивировано историческими событиями или отношением к русским. Скорее всего, злоумышленники попытаются сдать украденное в один из пунктов приема цветных металлов. Предполагаемый ущерб – 250 000 крон. Начальник кладбищенской службы Владимир Славянович Славик подчеркивает, что этот случай далеко не единственный. Преступники, по его словам, воруют и урны с прахом. В этом случае ущерб вычислить невозможно. Что такое деньги по сравнению с горем родных усопшего, вопрошает журналист газеты «Право». «Младофронт Эднес» рассказывает о небезопасном для окружающих пассажире чешских авиалиний. У гражданина США, летевшего из Италии в Монреаль через Прагу, была обнаружена особо опасная форма туберкулеза. Речь идет о типе XDR-TB, который является, пожалуй, самым резистентным. Говоря проще, эта форма туберкулеза практически не поддается лечению стандартными антибиотиками. Примерно половина случаев заканчивается летально. Форма передачи проще некуда, воздушно-капельная. Американец в интервью канадской прессе признался, что он знал о своем заболевании, но вовсе не предполагал, насколько серьезно и оно, и риск его передачи окружающим. Чешские медики пытаются успокоить 184 пассажира рейса Прага-Торонто 24 мая, говоря о том, что риск заражения очень низок. Но «Младофронт Эднес» цитирует и слова американских врачей, которые утверждают, что риск хоть и невысок, но, увы, он далек от нулевого. Несмотря на то, что реформа здравоохранения еще не вступила в силу, планы министра Юлейника уже отражаются на кошельках посетителей аптек. По сообщению газеты «Господарские новины», по сравнению с мартом сего года, ныне пациенты тратят на лекарства в среднем на 10% больше. И все это благодаря рецептам министра Томаша Юлейника, который прописал чешскому здравоохранению обязательную доплату за большинство лекарственных препаратов. Ася Чеканова продолжает одновременно пугать и развлекать вас очередным материалом мини-рубрики «Чешские ужастики».
«Леденящая кровь. История о вампирах, вылезающих по ночам из своих могил, чтобы подкрепиться свежей кровью, передавались из уст в уста не только в Трансильвании, на родине графа Дракулы, но и во многих других странах Европы. Не стало исключением и Чехия. В 1966 году в городке Челаковице у Праги было обнаружено самое крупное в мире захоронение вампиров. Это значит, что древние чехи были знакомы с упырями не понаслышке. Вампиры, о которых повествуется в древних чешских и моравских летописях, имели свои особенности, рассказывает специалист по загадочным явлениям Чехии Иван Мацкерли.
В тех старых записях о хрониках писалось, что в гробу упыри
озывались. Сообщалось, что в гробу они чавкали, как свиньи. Тела их были как бы налитыми кровью, а из вскрытого гроба текли потоки свежей крови. Интересно, почему в книгах и фильмах вампиров чаще всего изображают бледными, истощенными созданиями?
Вообще, у чешского народа с вампирами сложились особые отношения. Помните, как расправляются с упырями в фильмах ужасов? Ночью при свете факелов испуганные люди с крестами и осиновыми колами крадутся на кладбище. Так вот, в Чехии кровопийцы обезвреживали совсем по-другому, как именно нам рассказал Иван Маскерли.
После обеда вампира отвозили на телеге за город, на место казни, и там ему прокалывали сердце острым деревянным колом. Руки вампиру связывали за спиной, голову отрубали и клали к ногам. Потом тело либо сжигали, либо набивали ему рот чесноком и камнями. И тут начиналось настоящее веселье. Родственники вампира покупали пиво и угощали всех участников казни. Можно сказать, что расправа над вампиром была скорее веселым событием, чем сценой из фильмов ужасов.
Нередко вампиры оказывали своим палачам серьезное сопротивление. Например, в летописи описывается расправа над женщиной из городка Валашской Мезерричи. По дороге с кладбища до места казни она умудрилась выпить всю пиво, предназначенное для деревенского гуляния, и утихомирилась только после того, как ее бросили в костер. Можно ли всерьез воспринимать такие рассказы? Может быть, у авторов хроник просто была буйная фантазия? Что по этому поводу говорит наш загадолог?
Позвольте, но ведь существуют доказательства, что вампиры существовали. Археологи находили и продолжают находить захоронения со следами, как бы получше выразиться, противовампирных операций. Тела с отсеченными головами, связанными руками и так далее. С одной стороны, такое обхождение с мертвецами у славян не было чем-то необычным. Например, некоторых людей хоронили со связанными руками в профилактических целях. К
когда были опасения, что умершие могли бы превратиться в кровопийц. Но в ряде случаев было доказано, что противовампирные ритуалы проводились уже после похорон человека с поднятием гроба на поверхность. Для этого нужен был какой-то серьезный повод.
Что нового поведало ученым кладбище вампиров в Челоковицах? Что это было за захоронение?
Jedno takové upíří pohřebiště bylo nalezeno v Čelakovicích.
В Челоковицах было найдено 12 гробов, относящихся к X-XI векам. Я говорил с археологом, который проводил эти раскопки. Главное, что меня интересовало, когда именно была учинена расправа над телами вампиров, до или после захоронения тел. И археолог подтвердил, что эксгумация трупов имела место. Скорее всего, их извлекли из земли спустя 2-3 месяца после погребения.
Была проведена аж аси 2-3 месяца по погребу.
Феномен вампиризма пытались объяснить многие. Врачи, например, утверждают, что вампирами были люди, похороненные заживо и проснувшиеся в своей могиле. Но загадки все равно остаются.
Единственное, что можно сказать с уверенностью, истории, в которых фигурировали вампиры, не были плодом воображения летописцев. В основе легенд лежали реальные факты.
Заключает Иван Мацкерли.
Вы слушаете Радио Прага. На грунтовых кортах Ролан-Гаро в Париже стартовал второй турнир из серии «Большого шлема» – открытый чемпионат Франции. Из плеяды чешских теннисистов больше всего шансов на четверть и даже полуфинал у Николь Вайдишевой. В прошлом году она остановилась в шаге от полуфинала, став жертвой традиционно сильной в Париже россиянки Сайшки, больше тяготеющей к парной игре. В первом круге она обыграла другую сильную россиянку Надежду Петрову, выиграв решающий сет в сухую. Намного хуже дела обстоят у мужчин. От них, впрочем, специалисты многого и не ожидали, ибо грунт является для ведущих чешских теннисистов самым, пожалуй, неудобным покрытием. Первая ракетка чешского тенниса Томаш Бердих выбыл из борьбы уже в стартовом круге, не справившись с испанцем Гарсио Лопесом. Радека Штепанакова во втором круге после изнурительной пятисетовой борьбы отправил домой француз Рожер Вассален. Результаты выступлений чешских теннисистов на кортах Ролан-Гаро вы узнаете из наших новостных выпусков. В этом году самый известный чешский ликер празднует 200-летний юбилей. Сначала бехеровку распробовали отдыхающие на курорте Карловы Вары. Именно они стали участниками первой рекламной кампании напитка и познакомили с травяной настойкой жителей разных уголков Европы. Александра Вагнер и ее рубрика «Аспекты экономики».
Бехеровку придумали аптекарь Йозеф Витус Бехер и его коллега, английский врач по фамилии Фробрик. Сначала ликер продавался в виде желудочных капель, улучшающих пищеварение. Со временем отдыхающие в Карловых Варах так пристрастились к сладкой настойке с градусом, что стали заказывать капли с целью пропустить рюмку-другую. Секрет рецепта ликера в том, что в его производстве используется сбор из более 20 трав, корней лекарственных растений и специй. Этот сбор настаивается на спирте, разбавляется водой и потом месяц лежит в дубовых бочках. До сих пор никому не удалось найти секретную формулу рецепта. Дело в том, что Йозеф Витус Бехер хранил рецепт в сейфе и передавал по наследству по прямой линии. После того, как завод по производству Бехеровки национализировали, список трав знал только директор производства и главный технолог. Бехеровку пьют по-разному. В Чехии ее потребляют в чистом виде с кубиками льда или во всевозможных коктейлях. Смешать ликер можно с чем угодно – тоником, кока-колой, апельсиновым соком. В Чехии настойка из-за высокого градуса считается мужским напитком, хотя ее сладкий вкус нравится в основном женщинам. Сегодня бехеровка популярна не только в Чехии. Треть экспорта составляют страны бывшего Советского Союза. Дело в том, что до 90-го года ликер в небольших количествах поставлялся и жителям СССР. Нам удалось связаться с Алексеем Зайцем из экспортного отдела завода по производству бехеровки.
Первый вопрос касается экспорта бехеровки в Россию. Каковы объемы этого экспорта?
Экспорт на Россию растет. И мы планируем, что через 5 и больше лет мы будем продавать около 1 миллиона литров бихеровки. Но это только наш такой сейчас первый план.
В России у вас были проблемы, связанные с господином Гофманом, который пытался продавать бихеровку от вашего лица. Расскажите, пожалуйста, об этой ситуации.
Я могу только сказать, что господин Гофман предъявил документ, что он, ну, из-за своего дедушки получил права на бихеровку. Сейчас все торговые марки в наших руках, и можно сказать, что благополучно все это окончилось.
Вы не говорите, сколько бутылок или сколько литров продается в России. А может быть, вы назовете хотя бы процентном отношении роста ежегодного рынка?
Сейчас это сложно сказать, потому что мы начинаем работать с Pernod Ricard Trousse только с прошлого года. И так как там изменился закон о импортации алкоголя, мы, так как и остальные импортные марки, мы состыковывались с проблемами с акцизными марками. Сейчас это все, конечно, решилось, но сейчас как будто сложно сказать, насколько мы выросли через год, потому что там не была еще полная база целого года. Перед этим, из-за проблем с господином Гофманом, наш дистрибьютор не был Pernod Ricard Trousse. Очень сложно сказать, сколько процентов мы выросли.
Есть какая-то особенность в экспорте продукции бихеровки в Россию?
Что можно сказать о дистрибьюции бихеровки? Существует на очень такой, можно сказать, дружеской базе с остальными странами. Это более основано на бизнесе. Российский рынок я очень люблю посещать, потому что люди здесь очень откровенные и дружелюбные. Так что даже наши партнеры, Pernod Ricard Trousse, которые сейчас занимаются дистрибьюцией бихеровки, у меня там много друзей, и это тоже, конечно, помогает бизнесу.
Теперь хотелось бы обратиться не только на российский рынок, а на рынки других советских республик.
В других республиках сейчас очень хорошо бихеровка растет тоже на Украине. Каждый год мы растем больше, чем 60% каждый год. Другие страны хорошо идет. Прибалтика, мы тоже поставляем бихеровку в Беларусь. Сейчас очень интересный рынок, может быть, даже Казахстан.
А вы в Казахстане еще не начинали продавать этот продукт?
В Казахстане мы уже работаем 3 года, но там были проблемы с дистрибьюцией. Но сейчас уже там была основана компания Pernod Ricard Казахстан, и мы начнем сейчас опять работать с Казахстаном уже через партнерскую компанию.
Раз уж мы говорим о бихеровке, наверное, стоит сделать паузу и выпить, а потом продолжить наш разговор. На здоровье!
А вот раньше, еще до бархатной революции, продавалась ли бихеровка в России и, может быть, в других странах советских республик?
Да, еще в советские времена, кстати, бихеровка была очень хорошо экспортирована в Советский Союз. И мы даже сегодня используем это знакомство. Для некоторых брендов очень сложно попасть на русский рынок, потому что никто не знает этот бренд или историю. Но бихеровку все хорошо узнают. Это тоже помогает, что много русских посещают Карловы Вары. И там, конечно, они потребляют бихеровку тоже в Карловых Варах.
А вот еще в советские времена сколько бутылок продавалось в Советский Союз?
Условия тогда были вообще другие, потому что это был союз экономического взаимопомощи, так что бихеровка тогда выполнила некоторые условия.
А что это были за условия?
Ну, я имею в виду, например, цена была вообще другая, чем сегодня. И, конечно, рынок России, там не было тогда много импортированных марок, как сегодня.
Сталкиваетесь ли вы на рынке России с какими-то особенностями, с которыми вы не сталкиваетесь в других странах?
Конечно, экспорт в Россию приносит с собой много интересных точек. Это, например, то, что в России я слышал, что русские очень любят экспериментировать с бихеровкой. Так что я знаю, что многие, например, бихеровку дают в чай, это я не слышал в других экспортных странах, или бихеровка пользуется тоже как коктейль. коктейли, как бетон, например. Люди ее любят покупать как подарки своим друзьям или родственникам.
Мы беседовали с Алексеем Зайцем из экспортного отдела завода по производству Бехеровки.
На этом мы завершаем работу русской редакции «Радио Прага». Мы будем рады вашим отзывам по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Все наши материалы можно слушать и читать в интернете на сайте www.radio.cz. Программу подготовили Ольга Калинина, Татьяна Ксюлинова, Александр Вагнер, Ларета Вашкова и Ася Чеканова. Звукорежиссер Даша Тылова, звукооператор Павел Кагоун. Вы слушали «Радио Прага». В студии был Дима Лычев. Счастливо!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3a empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus, und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio anhören und via Podcasting herunterladen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung.